Джентри постучал в дверь и заглянул в палату, где находилась Натали. Девушка подняла глаза. «Доброе утро и счастливого Рождества!» Он прошествовал к столику на колесах и положил на него белый пакет.
«Счастливого Рождества!»
— ответила Натали хриплым шепотом, затем болезненно поморщилась и поднесла левую руку к горлу. «Видели свои синяки?» — спросил Джентри, наклоняясь, чтобы еще раз получше рассмотреть их.
«Да»,
— прошептала она. «У того, кто это сделал, пальцы длинные, как у Вана Клиберна, только предназначены не для игры на рояле. Как голова?» Натали дотронулась до широкой бинтовой повязки.
«Что же все-таки произошло?» — спросила она. «Я помню, как меня душили, а как ударилась головой, не помню».
Джентри принялся извлекать из пакета белые пластиковые коробки с едой. «Доктор еще не заходил?»
«С тех пор, как я проснулась, нет».
«Он говорит, что вы, наверное, ударились головой о дверцу, когда дрались с этим мерзавцем». Джентри достал большие пластиковые чашки с дымящимся кофе и апельсиновым соком. «Просто ушиб и немного крови. А сознание вы потеряли от того, что он душил вас». Девушка снова потрогала горло и поморщилась, вспомнив, как все было.
«Теперь я знаю, что чувствуешь, когда тебя душат», — прошептала она, слабо улыбаясь.
Джентри покачал головой. «Это не совсем так. Он применил особый захват. Вы потеряли сознание от того, что вам перекрыли доступ крови к мозгу, а не воздуха к легким. Этот ублюдок знал, что делает. Еще немного, и у вас был бы поврежден мозг, в лучшем случае. Хотите горячую английскую булочку к яичнице?» Натали, широко раскрыв глаза, смотрела на еду, разложенную перед ней. Поджаренные булочки, яичница, ветчина, сыр, фрукты.
«Где вы все это достали?»
— удивленно спросила она.
«Мне уже приносили завтрак, только я не смогла есть эту резину. Разве в рождественское утро работает хоть один ресторан?»
Джентри снял шляпу и приложил ее к груди с самым обиженным видом. «Ресторан? Вы сказали «ресторан»? Мэм, здесь у нас богобоязненный христианский город. Сегодня не работает ни одно заведение, кроме, пожалуй, забегаловки Тома Делфина на федеральном шоссе. Том Агностик. Нет, мэм, этот завтрак приехал прямо из кухни вашего покорного слуги. Ну-ка, налетайте, пока все не остыло».
«Спасибо, шериф», — поблагодарила Натали. «Но я же не в силах все это проглотить».
«И не надо. Я помогу. Мне тоже не вредно позавтракать».
«А как же мое горло?»
«Док говорит, что оно немного поболит, но кушать можно. Ешьте». Натали не заставила себя долго упрашивать и взялась за вилку. Джентри вытащил из пакета небольшой приемник и поставил на стол. Большинство радиостанций передавали рождественскую музыку. Он покрутил настройку, и оратория Генделя «Мессия» заполнила палату. Яичница, похоже, Натали понравилась. Она отпила глоток кофе и сказала:
«Все это прекрасно, шериф. А как же Лестер?»
«Ну, про Лестера не скажешь, что он прекрасен».
«Нет, я имею в виду, он еще здесь?»
«Он отправился назад в участок, до 12. А потом его сменит Стюарт. Не беспокойтесь, Лестер уже позавтракал».
«Отменный кофе», —
похвалила Натали и взглянула на Джентри, склонившегося над едой.
«Лестер сказал, что вы провели здесь ночь?»
Джентри ухмыльнулся с набитым ртом. «Эти чертовы яйца остывают еще до того, как их уложишь в эти дурацкие пластиковые штуковины».
«Вы думаете, что он, кто бы это ни был, что он вернется?
– спросила она. «Не обязательно. Но нам не дали поговорить вчера. Вам сразу ввели снотворное. Я подумал, что вовсе не помешает, если тут будет кто-нибудь, с кем можно потолковать, едва вы проснетесь».
«Значит, вы провели канун Рождества на больничном стуле», — заключила Натали. Шериф широко улыбнулся.
«А что тут такого? Все веселее, чем смотреть 20-й год подряд, как мистер Магу играет роль богатого дядюшки Скруджа».
«Как вам удалось так быстро разыскать меня вчера?»
Голос Натали был все еще хриплым, но уже не таким напряженным. «Ну, мы ведь договорились встретиться. Вас нигде не было, а у меня на автоответчике не оказалось никаких сообщений. так что я вроде как нечаянно завернул к дому Фуллер по дороге к себе. Я ведь знаю, что у вас появилась привычка проверять, как там и что.
Но вы не видели, кто на меня напал?
Нет. В машине сидели только вы, согнувшись, с окровавленным фотоаппаратом в руке. Натали покачала головой.
Я до сих пор не могу вспомнить, как ударила его фотоаппаратом. Все пыталась дотянуться до папиного пистолета.
Да, кстати, про пистолет. Джентри подошел к стулу, на который повесил свою зеленую куртку, вытащил из кармана ламу 32-го калибра и положил на столик рядом со стаканом апельсинового сока. Я поставил его на предохранитель. Он все еще заряжен. Натали взяла тост, но есть не стала.
Так кто же все-таки это был?
Джентри качнул головой. «Вы говорите, он белый?»
«Да, я видела только лицо. Ну, немного щеки, потом глаза. Но я уверена, что он белый».
«Возраст?»
«Не знаю. У меня такое ощущение, что ему примерно столько же, сколько вам. 30 с небольшим».
«Вы больше ничего не вспомнили из того, что не успели сказать мне вчера?» — спросил Джентри.
«Пожалуй, нет». Он был уже в машине, когда я вернулась. Скорее всего, спрятался на заднем сиденье.
Натали положила тост, ее передернуло от страшного воспоминания. «Он разбил лампочку в машине», — сказал Джентри, доедая яичницу. «Поэтому она и не зажглась, когда вы открыли дверь. Значит, вы говорите, что видели свет на втором этаже дома Фуллер?»
«Да, сквозь жалюзи. Но не в холле и не в спальне, скорее, в гостиной наверху».
— Ладно, доедайте. Джентри пододвинул к ней небольшую коробку с ветчиной. — А вы знали, что электричество в доме было отключено? Брови Натали удивленно поползли вверх.
— Нет.
— Наверное, кто-то воспользовался фонариком. Причем большим, батареек на 6.
— Значит, вы мне верите?
Джентри перестал складывать пустые коробки и чашки, которые собирался выкинуть в корзину для мусора, и посмотрел на нее. «А почему я должен вам не верить? Интересно, как бы вы сами наставили себе этих синяков на шее?»
«Но зачем кому-то понадобилось убивать меня?» — спросила Натали слабым голосом, и не только из-за поврежденного горла.
Джентри закончил убирать со стола. «Этот человек, кто бы он ни был, вовсе не пытался вас убить. Он просто хотел причинить вам боль».
«В этом он преуспел».
Натали осторожно потрогала забинтованную голову. «И еще припугнуть».
«Это ему тоже удалось».
Она окинула взглядом палату.
«Бог мой, как я ненавижу больницы!»
«Повторите-ка, что он вам сказал?» Натали закрыла глаза.
«Хочешь найти ту женщину? Ищи в Джермантауне».
«Еще раз», — попросил Джентри. «Попробуйте сказать это тем же тоном, с той же интонацией, как вы слышали». Она повторила фразу глухим голосом, без всяких интонаций. «Значит так», — сказал Джентри. «Без акцента, без намека на диалект».
«Абсолютно. Вроде диктора, монотонно читающего сводку погоды по радио».
«Не южанин», — определил шериф.
«Нет».
«Может, какой-нибудь северный диалект?» Он повторил фразу с нью-йоркским акцентом настолько правдоподобно, что Натали рассмеялась, несмотря на свое больное горло.
«Нет»,
— сказала она. «Он мог быть из Новой Англии. Или немец, или американский еврей из Нью-Джерси». Джентри несколько раз успешно имитировал диалекты.
«Нет»,
— снова рассмеялась Натали.
«У вас здорово получается. Нет, голос был просто ровный, бесцветный».
«А по высоте?»
«Низкий, но не такой, как у вас. Нечто вроде мягкого баритона».
«Это могла быть женщина?» — спросил Джентри. Натали моргнула. Она попыталась вспомнить то, что мельком увидела в зеркальце, когда красный цвет уже застилал ей глаза. Худое лицо, изгиб щеки кажется небритой, хотя, возможно, это был колючий шарф. Какая-то шапка, не то кепка, и руки в перчатках с ужасно сильными, длинными пальцами.
«Нет».
Натали покачала головой.
«Это был все-таки мужчина, хотя, конечно, до этого мужчины не нападали на меня, и в его действиях не было ничего сексуального».
Она запнулась.
«Я понимаю, о чем вы говорите», — кивнул шериф. «И это еще одно доказательство того, что, кто бы это ни был, он не пытался убить вас. Убийцы обычно не передают сообщения своим жертвам».
«Сообщение?»
«Точнее будет сказать «предупреждение», — заключил Джентри. «В общем, мы записали это как случайное нападение и возможную попытку к изнасилованию. Трудно было бы зарегистрировать это как ограбление, раз он не взял ни вашу сумочку, ни фотоаппарат». Он вытащил небольшой термос из изрядно похудевшего пакета. «Хотите еще кофе?» Натали немного подумала, потом кивнула.
«Да, обычно я не пью много кофе, но сейчас он, похоже, сглаживает действие укола, который мне сделали вчера».
«А кроме того, сегодня Рождество». Джентри снова разлил ароматный кофе по чашкам. Некоторое время они сидели, слушая триумфальную концовку оратории. Когда музыка кончилась и ведущий принялся обсуждать программу, Натали сказала:
«Мне ведь не обязательно оставаться здесь, правда?»
«Вы перенесли довольно тяжелую психическую травму», — ответил Джентри. «Почти 10 минут были без сознания. На голову пришлось наложить 8 швов. Вы сильно ушиблись».
«Но я все равно могла бы поехать домой, ведь так?»
«Возможно», — признал он. «Однако я бы не хотел, чтобы вы это делали. Оставаться одной вам сейчас небезопасно. А если я предложу вам поехать ко мне, вы вряд ли меня правильно поймете. Кроме того, мне самому не очень хочется сидеть в рождественскую ночь в машине у вашего дома. Да и док сказал, что лучше провести ночь в больнице под наблюдением».
«Знаете, я бы поехала к вам», — тихо произнесла Натали.
В голосе ее не было и намека на кокетство.
«Мне страшно»,
— добавила она. Джентри кивнул. «Ну да», — он допил кофе. «Мне и самому страшно. Не знаю почему, но мне кажется, что мы по уши увязли в вещах, которые недоступны пониманию».
«Значит, вы все еще верите в историю, рассказанную Ласки?»
«Я бы больше верил, если бы от него пришла хоть какая-нибудь весточка. 6 дней прошло, как он уехал, от него ни слуху, ни духу. Но вовсе не обязательно безоговорочно верить всему, что он рассказал. И так ясно. Вокруг нас происходит какая-то чертовщина».
«Вы думаете, вам удастся поймать того, кто напал на меня вчера ночью?»
Натали внезапно почувствовала усталость. Она откинулась на подушке, а шериф приподнял изголовье кровати. «Вряд ли, если мы будем полагаться на отпечатки пальцев и лабораторные исследования. Мы проверяем кровь на Никоне, но от этого тоже мало проку. Единственный способ что-то узнать — продолжать расследование, так или иначе».
«Или подождать, пока он снова на меня не нападет».
«Нет, это вряд ли случится. Я думаю, они уже передали нам то, что хотели».
«Хочешь найти ту женщину? Ищи в Джермантауне», — снова повторила Натали. «А женщина? Мелани Фуллер».
«А вы можете назвать кого-то другого?»
«Нет. А где этот Джермантаун? Он действительно существует?»
«Я, по крайней мере, знаю 2. Это кварталы в северных городах. Кажется, в Филадельфии есть историческая часть города с таким названием. В моем маленьком атласе их не оказалось, но я собираюсь пойти в библиотеку, покопаться в справочниках».
«Но зачем кому-то сообщать нам, где она находится?» — спросила Натали.
«Замечательный вопрос. Только ответа у меня пока нет. Если то, что рассказал Сол, правда, тогда здесь замешано нечто гораздо большее, чем он сам понимает».
«А не мог этот вчерашний мерзавец быть, ну, чем-то вроде агента самой Мелани Фуллер, кто-то, кого она использовала, наподобие того, как Оберст использовал Сола? Может, она все еще в Чарльстоне и пытается навести нас на ложный след?»
«Может быть. Только все эти сценарии, когда начинаешь их продумывать, рассыпаются в прах. Если Мелани Фуллер жива и по-прежнему в Чарльстоне, зачем ей вообще понадобилось давать о себе знать, особенно нам? Кто мы такие, в конце концов? Этим делом занимаются 2 городские организации, 3 отдела органов правопорядка штата, плюс это чертово ФБР. Все три телекомпании на прошлой неделе показали программы на эту тему. В понедельник окружной прокурор дал пресс-конференцию, на которую сбежались полсотни репортеров. Кое-кто из них все еще пытается что-то разнюхать. Кстати, я именно поэтому не записал в журнале происшествий, что ваша машина вчера стояла прямо напротив дома Фуллер. Представляю, какие были бы заголовки в бульварных газетенках. Еще одна жертва чарлстонского убийцы.
«Так какой же сценарий кажется вам наиболее правдоподобным?» — спросила Натали.
Джентри отодвинул столик на колесах в сторону и присел на край кровати. Несмотря на свою массивную фигуру, он двигался легко и почти грациозно. Создавалось ощущение, что под этой массой скрывается пластичный и хорошо тренированный атлет. «Допустим, Сол рассказал нам чистую правду», — тихо проговорил Джентри. «Значит, мы столкнулись с ситуацией, когда несколько этих вампиров мозга сражаются друг с другом. Нина Дрейтон мертва. Я видел ее тело до и после морга. Кем бы она ни являлась при жизни, сейчас она просто прах. Люди, забравшие тело, кремировали его».
«А кто забрал тело Нины Дрейтон?»
«Не родственники. И даже не друзья. Нью-Йоркский адвокат, который был ее душеприказчиком, и два члена корпорации, где она числилась одним из директоров».
«Значит, Нины Дрейтон нет. Кто же остается?»
Джентри поднял три пальца. «Мелани Фуллер, Уильям Борден, этот Оберсола».
«А кто же третий?»
Натали пристально глядела на оставшийся палец. «Множество из миллионов неизвестных», — вздохнул Джентри, пошевелил всеми десятью пальцами и перевел разговор на другую тему. «Знаете, у меня для вас рождественский подарок». Он вытащил из кармана куртки конверт. Там оказались рождественская открытка и билет на самолет до Сент-Луиса.
«На завтра», —
сказала Натали, посмотрев дату. «На сегодня билетов не было».
«Вы меня гоните, шериф? Хотите избавиться?»
«Можно и так сказать». Джентри широко улыбнулся. «Я знаю, что позволяю себе вольности, мисс Престон, но я буду чувствовать себя гораздо лучше, если вы уедете к себе, пока все не прояснится».
«Просто не знаю, что думать. Почему я буду в большей безопасности в Сент-Луисе? Если за мной кто-то охотится, он найдет меня и там».
Джентри сложил руки на груди. «Это вы хорошо подметили. Но я не думаю, что за вами кто-то охотится. Ведь правда?» Девушка молчала, и он продолжил. «В любом случае, вы мне сказали недавно, что у вас там друзья. Фредерик мог бы пожить у вас».
«Мне не нужен ни телохранитель, ни нянька», — холодно бросила Натали.
«Возможно. Но там вы будете заняты чем-то, окружены друзьями. А главное, выйдите из этой чертовой игры, в которую тут играют, убивая людей, заставляя их убивать других, нападая на девушек».
«А как же быть с поисками убийцы моего отца? Кто будет следить за домом Фуллер до того, как Сол даст о себе знать?»
«Один из моих помощников присмотрит за домом. Я получил разрешение миссис Ходжес, чтобы кто-то пока пожил у нее наверху, в кабинете мистера Ходжеса. Его окна как раз выходят в общий двор».
«А вы что будете делать?»
Джентри взял Стэтсон с кровати, смял тулью и нахлобучил его на свой вспотевший лоб. «Я решил взять отпуск», — вздохнул он и почему-то покраснел.
«Отпуск?» — изумилась Натали. «В разгар всей этой истории? Когда ничего еще не ясно?»
Он улыбнулся. «Примерно так же отреагировало мое начальство. Но дело в том, что я не был в отпуске 2 года, и администрация должна мне 5 недель, по крайней мере. Наверняка я могу себе позволить уехать на 2 недели, если мне так уж захочется».
«И когда же вы уезжаете?»
«Завтра».
«Куда?» — в голосе Натали было не только любопытство.
Джентри потер щеку. «Ну, я думаю, что можно смотаться на север. Посетить, скажем, Нью-Йорк. Давненько я там не был. А потом я мог бы провести 2 дней в Вашингтоне».
«Будете разыскивать Сола?» — догадалась Натали.
«Да, возможно, загляну и к нему». Джентри посмотрел на часы. «Уже поздно. 9:00 к вам должен зайти доктор.
а потом вы можете сразу уезжать. Он помолчал. Давайте вернемся к тому моменту, когда вы сказали, что могли бы пожить немного у меня.
Натали приподнялась на кровати.
Это что, предложение?
Да, мам. Мне было бы спокойнее, если бы вы до отъезда поменьше находились одна в своем доме. Конечно, вы можете снять номер в отеле на сегодня, а я попрошу Лестера или Стюарта подежурить по очереди со мной.
Шериф, нам надо уладить один вопрос, прежде чем я скажу «да».
Джентри посерьезнел. Слушаю вас, мэм.
Мне надоело называть вас шерифом, и еще больше надоело слушать, как вы говорите мне «мэм». Или будем звать друг друга по имени, или вообще никак.
Отлично, мэм. Джентри ухмыльнулся во весь рот.
Но тут есть маленькая проблема. Я никогда не смогу заставить себя называть вас Бобби Джо.
Родители тоже меня так не называли. Эта кличка прилипла ко мне, когда я работал тут помощником шерифа. А когда пришла пора баллотироваться в шерифы, я так ее за собой и оставил.
А как вас зовут друзья и ваши близкие?
Друзья в основном обращаются ко мне жирный, а мама звала меня Роб. И Джентри вновь покраснел, как мальчишка.
«Хорошо. Спасибо за приглашение, Роб. Я принимаю его».